Отец, благодарим Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях и ни в каких возможностях Божьих. Мы верим, что в Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы благодарны Тебе, Отец, за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает в нас. Как Ты сказал, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты пребываешь в нас. И мы просим Тебя, Отец, прости, что мы ограничивали Тебя, ставили препятствия и сопротивление действию Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям и словам. И помоги правильно понять, правильно принять. И Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы нуждаемся в Твоей помощи. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в Твоем свете. И мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому прямо сейчас мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И принимаем, что мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный. Ум способный понимать и принимать больше того, чем мы просим. Больше того, чем мы помышляем. Помазание Духа Святого мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас силой Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего и входящего. Я беру власть над всяким угнетающим, над всяким отвлекающим бесом и приказываю оставить умы и присутствующие и входящих во имя Иисуса. Я беру власть над всяким лживым духом, влияющим на них их ум, во имя Иисуса, и приказываю ему оставить умы входящих и присутствующих во имя Иисуса. Отец, мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И да будет свобода на умах, свобода от мудрости земной, душевной, бесовской. Да забудут они о днях бесславия своего во имя Иисуса, и да наполняются мудростью Божьей. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за действие Твоего помазания, которое прямо сейчас сокрушило всякое бремя и всякое ярмо и просвещает очи сердца. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты поможешь каждому присутствующему, каждому входящему понимать и принимать больше того, о чем они просят, больше того, о чем они помышляют. Мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого живого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте. Во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, наставлять нас, производить нас и хотение, и действия, чтобы никто из нас не остался прежним. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, запишите себе, что у нас сегодня по счету 32-й урок. Тема, я считаю, очень важная, хотя во многом она часто рассматривается в церквях, но тем не менее мы уделим ей внимание, потому что в призвании или в реализации призвания это тема, которая поможет вам занимать стойкое положение при различных трудностях, искушениях. Тема называется «Праведность Божья». праведность Божья. И я начну с послания к Римлянам, 5 глава, 17 стих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более, хорошее слово, тем более, приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. В жизни чьей? Тех, кто примет Иисуса Христа. Давайте еще раз прочитаем. И дар праведности будет царствовать в жизни тех, кто примет Иисуса Христа посредством единого Иисуса Христа. Итак, Писание говорит, и мы отмечаем это первое, что праведность – это Божий дар человеку. Знаете, иногда пропуская слово «дар», верующие начинают думать, как это иметь. Может быть, это по причине того, что в свое время даже подарки нам приходилось зарабатывать. Хочешь, я тебе подарю, сынок, это? Да, трудись. И как-то терялось понимание слова «да». Но приняв Иисуса Господом, нам очень важно восстановить правильное представление о всем, в том числе о слове «дар». Поэтому давайте мы сейчас закрепимся и немножко утвердимся. Что же такое «дар» даже в свете толковых словарей? Что вкладывают в это понимание даже в толковых словарях? Смотрите, что написано сейчас минуточку, в толковом словаре о толковании слова «дар». Добровольная передача собственности одного лица другому без финансового возмещения. Добровольная передача собственности. Хороший момент. Слово «дар» является коренным словом в слове «подарок». И я хочу прочитать определение слова «подарок». Подарок – это комплимент, знак уважения, способ выразить чувства, отношение к человеку, проявлять внимание и разделять с ним радость по поводу знаменательного события. Помните, что сказали ангел, что сказал ангел пастухам? Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Подарок – это разделять радость. Следовательно, дар и подарок – это волеизъявление дарящего. Разделить радость или доставить радость. Скажите, в чем будет выражаться благодарность того, кому совершили дар? В чем она может выражаться? Очень простой ответ. Я понимаю, что мы выросли в такой среде, в таком обществе, где сложно как-то понять, брат Олег, в чем может выражаться благодарность тому, кому дарят дар. Так определение очень простое. В принятии. Просто в принятии с благодарением. А теперь другой вопрос. От кого зависит, будут им пользоваться или нет? От того, кто подарил, или от того, кому подарили? От того, кому подарили. Потому что дар – это передача права собственности. Другой вопрос. А от кого зависит, насколько подарок будет эффективен в жизни того, кому он совершен? От того, кто подарил, или от того, все-таки, кому подарили? От того, кому подарили. Я выравниваю ход ваших мыслей, чтобы вы понимали, что такое дар. Это слово применимо ко многим, скажем так, местам Писания. Потому что есть дары Духа Святого. Я сейчас просто сделал немножко на это ударение. В Библии часто встречается слово «дар», подчеркивая волеизъявление Божье. Но, опять-таки, я уже говорю, что мы выросли в таком обществе, где слово «дар» для нас оно было сложным. Поэтому, прочитав Писание, такие термины, как «дары Духа Святого», все подумали, что это тоже надо зарабатывать. Итак, в этом, или то, о чем мы говорили, что все в основном зависит от того, кому дан дар или подарен дар, в этом есть основная суть или основная идея того, что сокрыто или находится в праведности. Сегодня мы об этом с вами и поговорим. И давайте еще для закрепления возьмем Иоанна 3:16 и 17. Очень удивительный стих, в котором также раскрываются определенные моменты дара праведности. Слушайте внимательно. Вам нужно здесь иметь откровение. «Ибо так возлюбил Бог». Давайте здесь остановимся немножко. Кто возлюбил? Бог. Следовательно, все намерения, которые произошли, это есть проявление чего? Любви. Ухватитесь за это. «Ибо так возлюбил Бог». И все, что Он запланировал, все, что Он хочет дать, это есть проявление всегда только одного – Его любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, в Сына, и тем самым через Сына в Его любовь не погиб». Писание говорит, что мы уверовали в любовь Божию. «Но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Мы закрепляемся с вами на этой очень важной позиции, ибо так возлюбил Бог мир. Потому что, говоря о праведности Божией, праведность Божья становится правильно понятна только в связи с Божьей любовью. Если говорить о праведности Божией отдельно от Божьей любви, то ваши мозги, они не способны это вместить. Потому что чаще всего понимание праведности относится к чему-то нереальному. В наших умах это нереально, потому что праведность может достигнуть только абсолютно безгрешная личность. Мы же с вами осознаем поступки каждого из нас, поэтому мы понимаем, что слово «праведность» связать с нами почти невозможно. У нас не безупречное тело, у нас не безупречное прошлое, у нас не безупречное содержание мозгов. Тогда, брат Олег, какая может быть праведность Божья? Поэтому я еще раз делаю ударение, что связывать праведность с собой возможно только через любовь Божию. Поэтому прежде чем мы будем говорить о праведности Божией, я хочу с вами разобраться в любви Божией. Имея откровение о любви Божией, вам очень легко будет принять праведность по вере. Хорошо, давайте мы заложим основание из любви Божией. Получим откровение любви Божией, а праведность, откровение праведности, оно само придет от Духа Божьего, от Духа любви Божией. Хорошо, переходим к любви. Так же самое, я еще раз хочу сделать ударение. Если вы кому-то объясняете тему праведности, то вначале объясните любовь Божию. Это очень конфликтная тема сама по себе. На сегодняшний день она вызывает много вопросов. Вопрос праведности. Нет праведного ни одного. Очень часто используется такой термин определенными группами людей. Поэтому будьте внимательны. Прежде чем говорить о праведности, в основание нужно положить откровение о любви Бога к человеку. Что мы с вами и сделаем? Одно из наиболее частых упоминаний о важных качествах любви Божией – это ее безусловность. Любовь Божья безусловна. Что значит безусловно? Оно уже само по себе ответ в этом слове. Любовь Божья не имеет условий. Хорошее само по себе отношение. Естественно, что сама по себе безусловность относится к определенному времени. Потому что для того, чтобы что-то было без условий, оно должно формироваться задолго до того, когда появится тот, в отношении кого это должно проявиться. То есть, прежде чем появился у вас сын или дочка, вы уже принимали определенные решения в отношении его. Другое дело, что наш необновленный ум ставил какие-то условия. Но на самом деле любовь, о которой мы будем сегодня говорить, она не ставит условия. Всегда об этом помните. Бог есть любовь. И Он не ставит условия. Любовь — это постоянно открытая дверь, на которой всегда одна и та же табличка. Входи. Без условий. Там даже не написано «вытирай ноги, прежде чем ходить». Там одна просьба. Войди. Хорошо. Я верю, что вы поймете. Вам нужно это откровение. Как я уже сказал, что для того, чтобы любовь Божья к человеку была безусловной, или любовь не зависела от поведения и заслуг человека, обещание любви человеку должно было сказано Богом человеку еще задолго до того, как человек должен был появиться. Потому что если бы Бог сказал человеку: «Я тебя люблю» в Эдемском саду, представьте, Бог сотворил человека и говорит человеку: «Я тебя люблю». У человека в голове сразу зафиксировалось время, место и окружение, где это было сказано. И человек думал: «Ага, значит, если я стою у этого дерева и стою вот так, как я стою, руки по швам, никому ничего не причиняю, когда я так делаю, Бог меня любит». То есть, если это было сказано в определенный момент уже присутствия человека, то человек бы в своем уме привязался бы к поступкам, к месту, к времени. И естественно, что в определенный момент, когда человек этого не делает и там не находится, у него был бы повод подумать, что Бог его разлюбил. И чтобы этого не произошло, чтобы человек никогда не мог находиться в состоянии, что Бог может разлюбить, Бог пообещал любить человека еще прежде, чем его сотворил. Ухватитесь за эту очень важную мысль. Это основной момент безусловности. То есть, после того, как Бог пообещал человека любить, а это произошло еще прежде сотворения человека, с того момента, после того, как появится человек, вопрос времени в отношении любви роли не играет. Об этом написано в книге Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Любовью вечной я возлюбил тебя». Любовь Божья к человеку не подвластна времени. Она вне времени. Она вечна. Вечна. Все. Поэтому говорить какому-либо человеку: «Бог тебя не любит», или «Бог тебя разлюбил», или «теперь Бог тебя любит», это говорить в первую очередь о невежестве. Потому что любовь не находится во времени. 1 Коринфянам 13:8 говорит, что любовь никогда не перестанет. А послание к Римлянам 8:35 говорит: кто отлучит нас от любви Божией? То есть любовь Божья к человеку не появилась тогда, когда появился человек. Любовь Божья к человеку не появилась после того, как человек согрешил, как сострадание к его неправильному поступку. Бог сказал любовью вечной. А в 3 Царств, 10 глава, 9 стих написано: «По вечной любви своей». Следовательно, любовь была, любовь есть и всегда будет. Бог есть любовь. Ухватитесь за это очень важное откровение. Это написано 1 Иоанна 4:16. Иисус Христос в своей молитве сказал: «Да познает мир, что ты послал меня». Слушайте внимательно. Мне так радует этот стих. Он в молитвенной комнате очень важное, фундаментальное откровение. «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Что ты послал меня и возлюбил их». Слушайте, как возлюбил меня. И следующий стих. «Возлюбил меня прежде основания мира». Значит, когда Бог возлюбил тебя? Прежде основания мира. Прежде говорит о том, что ты не можешь эту любовь отменить, и никто никогда не может эту любовь отменить. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 5 стих пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небеса, так как Он, Бог, избрал нас во Иисусе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Я вам рисую картину, которая была утверждена Богом еще прежде создания мира. Бог принял решение любить человека вечно, независимо от его поступков. Следующий стих говорит так: «Любовь Божья открылась нам в том», это 1 Иоанна 4 глава 9 стих, «что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Так кто возлюбил тебя?» Бог. Всегда об этом помните. Бог возлюбил тебя. Это очень важное откровение. «Ибо так возлюбил Бог тебя, что отдал ради тебя». Чтобы мы имели жизнь вечную. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. И когда Он возлюбил нас? Прежде создания мира. А теперь ответь, можешь ли ты отменить его любовь? Можешь ли ты сделать ее меньше или больше? Нет. Скажите, а что вы можете сделать по отношению к любви? Просто не принимать ее. Или принимать. Смотрите, как просто. Вы не можете ее отменить, вы не можете ее заменить, вы не можете ее угасить, вы ничего в отношении ее не можете сделать. Все, что вы можете, это просто принимать ее или не принимать. Так просто, так просто. Это все равно, что как вы можете дышать, а можете не дышать. Это ваше дело. Хотите, дышите, а хотите, не дышите. Бог дал вам такую способность. Если решение... «Я буду тебя любить» с приставкой «если», и оно связано с поступками и поведением человека, значит, это не любовь, а взаимность. Всегда, когда присутствует приставка «если», это не любовь, это взаимность. Любовь безусловна. Она не ставит условия. Любовь – это открытые двери. Поэтому любовь всегда говорит о своих намерениях, не лишая человека права выбора. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А будет он иметь или не будет, это должен быть его выбор. Помните всегда об этом. Поэтому любовь Божию невозможно остановить или отменить. Но человеку, как личности с правом выбора, ее возможно просто не принять. Любовь Божия подобна открытой двери, как я говорил, которую Бог открыл еще прежде создания мира, чтобы каждый человек, который появится, мог войти в нее и находиться в ней. Думать же, что Бог меня не любит, я такое сделал, это распространенная ловушка сатаны. Притчи, 19 глава, 17 глава, 9 стих, мудрость Божия говорит: «Прикрывающий поступок ищет любви». Бог не ищет недостатки, Он их покрывает своей любовью. Может ли Бог, вопрос к вам, перестать быть Богом? Нет. А если кто-то не верит, что Он Бог, перестает ли Бог быть Богом? Нет. Следовательно, может ли Бог перестать быть любовью? Нет. Если Бог перестанет быть любовью, Он перестанет быть Богом. Потому что Бог есть любовь. Бог не становится любовь, когда вы верите, что она любовь. Бог и есть любовь. Но любовь вам доступна, любовь Божия вам доступна, тогда, когда вы ее принимаете, входите и живете в ней. Иисус говорил и учил нас: «Прибудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца моего». Заметьте, Он не заставлял. И Он говорил: «Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в любви Его». Пребывание в Слове – это пребывание в Его любви, потому что Его Слово несет Его любовь. Итак, Бог принял решение любить человека и пообещал это еще прежде создания мира, что стало основанием для всех последующих Божьих намерений. Итак, все, что мы читаем в Библии в отношении человека, его желания, его намерения, являются отображением всего одного качества – любовь. А все остальное вытекает из любви. А теперь мы возьмем любовь и начнем соединять любовь с праведностью. И вы увидите, какая картинка появится. Но чтобы соединять любовь с праведностью, мы плавно перейдем через один пример. Очень распространенный пример. И в Библии он очень ярко выражает праведность или раскрывает само содержание праведности. Это притча о любящем отце. Она же притча о блудном сыне. Почему ее называют притча о блудном сыне в основном? Потому что в основном мы как бы из области блудных сынов, поэтому нам проще было понять и назвать ее так. На самом деле это притча о любящем отце. Луки 15 глава. Притча о любящем отце. Еще сказал: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Написано, как он обратился, с каким словом к нему: «Отче». О чем говорит слово «отец»? О положении перед отцом. Положение. Отец – это значит, что с ним разговаривает его сын. Положение. Положение перед отцом. Почему он сказал ему «отец»? Потому что он состоит с ним в завете. И по завету он его отец, и по завету он его сын. Скажите, этот молодой человек, он заслужил быть сыном? Вообще удивительный момент. Он заработал быть сыном? Скажите, а на основании чего он стал сыном? Это хороший вопрос. Родился. Еще раз давайте, вам нужно, потому что это откровение праведности. Если у вас будет откровение праведности, а это из броня, то все остальные вещи вам будет намного проще двигаться, особенно в молитвенной комнате. Еще раз прочитаю и задам вам еще следующие вопросы. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую или принадлежащую мне часть имения». На основании чего сын попросил свою часть имения? На основании завета. На основании чего он назвал его отче? На основании завета. Заслужил ли этот молодой человек быть в положении сына перед отцом? Нет. Заработал? Нет. В чем его вина? Ни в чем. Он просто родился. Знаете, я часто привожу пример из своей семьи в отношении своей дочки. Моя дочка не виновата, что она родилась в моей семье. Она не выбирала семью. Она просто родилась. Вы думаете, что Бог не понимает, что вы просто родились? Вы приняли Иисуса Господом и родились, и вы есть. Я хочу, чтобы вы увидели вот это положение праведности. И вы знаете, когда моя дочка совершает какие-то ошибки, скажите, она перестает быть дочкой? Нет. А если она не совершает ошибки, она перестает быть дочкой? Нет. Вы знаете, она моя дочка, когда она хорошая, и моя дочка, когда она плохая. Потому что слово «дочка» не зависит от поведения, как и слово «дочеря», как и слово «сыновья». От поведения никогда не зависелось. Это звание, которое дается от сотворения. Вы не можете перестать быть дочерями и сыновьями. Даже если вы с этим не согласны. А я не согласен. Это не играет роли. Абсолютно не играет роли. Потому что слово «дочка» и слово «сын» не зависит от поведения, не зависит от состояния, ничего не зависит. Это то, что сразу закрепляется, как только кто-то появляется. Это звание, которое непреложно. Просто дают, и все. Хорошо, вам нужно за это ухватиться. Это очень важный момент, потому что иногда верующие думают, что для того, чтобы называться Детем Божьим, то для этого нужно сделать очень много. Я могу сказать, для этого нужно просто родиться. Возможно, это кому-то сложно. Не, ну конечно, Никодим сказал, ну что мне, в утробу опять залезть? Поэтому не думайте даже так. Всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется, родится свыше. Поэтому все, что нужно, это принять Иисуса своим Господом и Спасителем. Хорошо, давайте вернемся к нашей притче. То есть вы видите, какая рисуется картина праведности через любовь Божию. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, ну все, что принадлежало ему по праву, пошел в дальнюю страну. Скажите, когда младший сын взял свою часть и ушел из дома отца, перестал ли он быть сыном? А теперь ответьте, может ли грешно перестать быть сыном? Никак. Грех ни в коем случае не лишает человека звания сыновья. Другое дело, что будучи сыном, он может вести себя как не сын. И все, но при этом он им состоит. Давайте я объясню это немножко с другой стороны. Вы никогда не можете стать кем-то, если вы прежде это не утратите. Вы можете вернуться только в то состояние, в котором вы когда-то находились. Ловите этот момент? Давайте я объясню так, с другой стороны. Для того, чтобы, ну, у кого когда-то ломалась рука или нога, они знают, что когда рука или нога долго в гипсе, мышцы стягиваются, суставы стягиваются, и потом приходится определенной лечебной физкультурой разгибать или разжимать, чтобы опять появилась эластичность. Так вот, когда совершается процесс этой лечебной физкультуры, не пытаются придать новое, какое-то ранее несуществующее качество. Возвращают ту эластичность, которая уже была прежде. То есть, вы не можете быть детьми Божьими, если вы прежде ими не были. Вы не можете что-то утратить, если у вас этого нет. И вы не можете куда-то вернуться, если вы раньше там не были или вам это не принадлежит. Хорошо, я верю, что это войдет в вас. Потому что вы не стали тем, кем вы не являетесь. Вы вернулись туда, кем вы всегда были. По прошествии немногих дней младший сын собрал все и пошел в дальнюю страну. Когда младший сын взял все и ушел в дальнюю страну, он продолжал оставаться сыном. Потому что не имение определяло, сын он или дочь он, а его принадлежность по завету. Там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пришел к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Почему он послал его на поля пасти свиней? Потому что он ему не сын. И он бы рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, скажите, что отрезвило его? Что привело его в состояние вот этого стыда? А ну вспомните, кто больше любит? Кому больше прощается? Что привело его в состояние отрезвления? Я вам скажу, любовь. Ничто так не отрезвляет, как любовь Божья. Осеняет. Придя же в себя, сказал, и вот здесь мы видим, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Заметьте, почему он умирает от голода? Потому что он оставил любовь. Он решил доказать отцу, что он может и сам зарабатывать или иметь себе на жизнь. Он хотел показать отцу, что он может и самостоятельно устроить свою жизнь, без его любви или участия. Конечно, это гордость, это 100% гордость. сказал, сколько наемников отца моего избыточествуют хлебом, я умираю от голода. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему. И он, конечно, приготовил доклад. Отче, я согрешил против неба и перед тобой. Только не молитесь так никогда. О, Боже. Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил перед тобой и уже недостоин. Не тебе решать, сынок. О, Боже, я такой недостойный. Стоп. Вообще, кто определяет, кто достойный, а кто недостойный? Скажите, кто возлюбил мир? Бог возлюбил мир. Причем здесь ваши достойные, недостойные? Когда я слышу такие слова, я такой недостойный, я могу сказать, это духовная гордость снаружи. Вы примите просто это «да». Что значит «достойный», «недостойный»? Если ты недостойный, выйди, пожалуйста, с молитвенной комнаты. И когда станешь достойный в Иисусе, приди и поблагодари. Это все равно, что к вам в комнату. Вы сидите, допустим, с мужем или с женой. Заползает ваша дочка. Держит голову вниз, поднимает руку. Я такая недостойная попросить у вас 20 копеек на мороженое. И если вы благоволите, скажите, вы посчитаете это нормальным разговором. Можете вспомнить некоторые свои молитвы. Я думаю, что это поможет вам понять, как смешно это выглядит в духовном мире. Вот это вот непонимание праведности. Просто непонимание праведности. Знаете, моя дочка подходит ко мне и не разводит этот баян. Благоволит. О, отец. Я скажу, что? Понимаете? Она иногда, сейчас она так не делает, но раньше во время служения, она с детского служения выходила, подходила ко мне к кафедре и говорит, папа, а где я положила свой карандаш? А знаете почему? Потому что все, кто сидят в зале, это для них я пастырь, а для нее я папа. И Писание говорит, что в присутствии Бога мы не летаем, мы не закрываем свои глаза, падая вниз. Мы сидим. Потому что дети. Слышите? Потому что дети его. А вот это вот религиозное мышление привело нас туда, что мы заползаем в молитвенную комнату, но заползаем с дерзновением. Ползать с дерзновением, это вообще для меня всегда была удивительная комбинация. Хорошо, я верю, что вы понимаете, потому что до сих пор дети Божьи чувствуют себя как сироты. Как будто они приемные или подкидыши. Выкиньте это из своей головы. Вы дети. Другое дело, что мы ведем себя смешно. Но поверьте, ангелы не смеются. Они думают, что мы что-то знаем, чего они не знают. И, конечно, мы знаем, чего они не знают. Но когда они видят, что мы ползаем, они думают, что мы что-то задумали. Хорошо. Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Удивительная фраза. Слава Богу, что на небесах фильтры есть. Для таких сомнений и неверий. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его. Заметьте, кто кого первого увидел. Потому он знает, в чем вы имеете нужду прежде прошения ваше. Не составляйте, пожалуйста, вот эти тексты. Выкиньте. Есть коротко и ясно по обетованию. Увидел его отец его и жалился, и побежал, пав ему на шею, целовал его. Вы видите отношение отца к сыну? Он его целовал, и поверьте, от него пахло не Шинель номер 5. Поэтому независимо какой грех вы совершаете, главное возвращайтесь к нему. Сын приготовил доклад, потому тут доклад должен быть обязательно. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Конечно, это младенчество и невежество в отношении своего положения. И вы знаете, отец даже не слушал эту молитву. В тот момент, когда этот молодой человек докладывал о своих недостоинствах, отец уже разговаривал со слугами. Давайте мы с вами выведем из любви и этой истории, что такое праведность. И я еще раз прочитаю слова апостола Павла, которые мы читали в начале, потому что они раскрывают саму суть. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». И что такое праведность тогда? Даю вам определение слова «праведность». Праведность – это данное Богом право и способность стоять в присутствии Всевышнего Бога, не испытывая никакого чувства вины или неполноценности. То есть, как будто греха и не существовало. Поэтому, зайдя в молитвенную комнату, не надо Богу рассказывать, как вы в 41-м согрешили. Выкиньте из своей головы все вот эти исповедания греховности. Если вы знаете, что вы вчера что-то сделали не так, покайтесь, поблагодарите и пошли отношения строить. Если вы будете заходить к Богу с чувством постоянной вины, это говорит о том, что вы не верите в искупительную кровь Иисуса, которая очищает вас от всякого греха. А всякий сомневающийся подобен ветру. И человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих, и да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Вы либо заходите как к себе домой, либо вы заходите и выходите. Итак, буквальный перевод слова «праведность» означает занимать правильное положение перед кем-то. Скажите, какое правильное положение перед Богом? Сын или дочь? Вот и все положение. Сын или дочь? Скажите, нужно ли упрашивать сыну отца, чтобы тот благоволил что-то дать? Нет. Нужно просто принять. На сегодняшний день это серьезная проблема, потому что думают верующие, что Бога нужно упрашивать. Скажите, сколько раз на день вы поститесь и молитесь, чтобы Бог дал вам подышать? Вы дышите без молитвы. А все, что не по вере, помните. И тем не менее дышите, правильно? И глаза открываете без молитвы, и закрываете без молитвы. И много чего делаете без молитвы. И тем не менее вы это делаете. Почему? Потому что все это дар. Все это дар. Вы должны увидеть, что есть много из того, что Бог хочет, чтобы вы просто принимали. В Писании написано, что и птицы не сеют, не жнут. И Бог заботится. А Бог дал нам возможность и сеять, и жать. Чтобы мы имели столько, сколько нам надо. Если птицы ограничены, то нас они ограничивают. Говорит, ребята, я дал вам семя, сколько посеете, столько и пожнете. Вы не ограничены, как птички. Они что упадет со стола, то и клюют. А вы что посеете, и сколько посеете, столько и пожнете. Вы лучше, чем птицы. Я просто хочу, чтобы вы это увидели. Никогда не отождествляйте себя с какими-то падшими. Всегда отождествляйте себя с Иисусом, потому что в Нем вы сыны и дочки. Вам нужно отождествлять себя только с одной личностью. Не отождествляйте себя с Иовом. Потому что если вы будете отождествлять себя с Иовом, то вы будете всегда проситься к вознесению. Отождествляйте себя только с одной личностью, которая есть Сын Божий, потому что в Нем вы сыны и наследники. Хорошо, итак, буквальный перевод означает занимать правильное положение. А правильное положение – это сын, это дочь. Мы были поставлены в правильное положение перед Богом. Иисус является праведником или посредником между Богом и человеком. Принимая Иисуса, человек становится в положении нового рождения. Он входит в Царство Божие, как чадо самого Бога. Рожденный не от плоти, не от крови, но от слова. Скажите, от кого вы родились? От слова Божьего. Подожди, а папа, мама, они дали тебе плоть. И не больше. Слышите? Все, что сделал твой папа и мама, они дали тебе одежду. Но ты не одежда.
Потому я благодарен своим родителям. Но отныне мы никого не знаем по плоти. Потому у меня есть некролог, в котором написано фамилия, имя, отчество того, кто умер. Это паспорт. Но я воскрес, и у меня есть семья небесная. Отец, Сын и Дух Святой. Хорошая семья. И от них я не унаследовал никаких болезней. От них я не унаследовал ничего, кроме благословения. Поэтому мне не сложно приходить к Богу. Мне не сложно с Ним строить отношения, потому что я знаю, что Он мой Отец. Не тогда, когда я правильно молюсь и правильно выстраиваю слова, а когда я беру Его обетования, и эти обетования использую как данные мне. Моя дочка сразу припоминает мне все, что я пообещал ей в прошлом году делать в этом году. Как она это помнит, это удивительно, но она помнит. Итак, мы заняли правильное положение перед Богом не потому, что мы были хорошими и правильно поступали. Мы заняли Его через веру в Иисуса, через Его искупительную работу на Голгофе. Вы приняли Иисуса, все, вы сын и дочь, все. Просто все. Это нужно просто ухватиться. Я прихожу в молитвенную комнату как сын. Младший сын не понимал, что в глазах отца он праведен по завету с отцом. Поэтому говорил, я уже недостоин. У вас есть завет с Богом, с вашим отцом. Потому слово «достоин», «недостоин» никогда не используйте. Это оскорбительное слово. После того, как он возлюбил вас и отдал сына, всякий раз говоря «недостоин», вы тем самым говорите «маловато жертва». А как только вы говорите «маловато жертва», то агнец рассматривается как убийство, а не как жертва. Поэтому ни в коем случае даже не позвольте себе так говорить, что вы недостойны. Он так все знает, ему не нужно напоминать. Хорошо, давайте мы прочитаем с вами стих. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 4 стиха. Тут полностью разворачивается состояние праведности, которое мы должны занять. Бог, богатый милостью, по своей великой любви. По великой любви к кому? По великой любви к кому? Слово «нам» колхоз «дружба» убрали. Кому? Ко мне. По великой любви к тебе, которой Он возлюбил тебя, и тебя, мертвого по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью ты спасен и воскрешен с Ним и посажен с Ним на небесах во Христе Иисусе. С какой целью Бог посадил тебя на небесах во Христе Иисусе? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей к тебе во Христе Иисусе. Чтобы ты мог иметь несравненно больше того, о чем ты просишь и о чем помышляешь по своей великой любви. Ибо благодатью ты спасен через веру, и сие не от тебя, Божий дар, не от дел, чтобы ты не хвалился, ибо ты Его творение, создан во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил тебе исполнять. Итак, помните, что ты некогда язычник по плоти, которого называли необрезанным, так называемым обрезанием плотским, совершаем руками, что ты был в то время без Бога, без помазания, без Духа Божьего, без Сына Божьего, отчужден от общества израильского, чуждо заветного обетования, не имел надежды и был безбожником в мире. А теперь, хорошее слово «теперь», а теперь, помазание Иисуса, ты, бывший некогда далеко, стал близким кровью помазанным. Ибо Он, Иисус, и есть мир наш, или целостность, соделавший из обеих одно. Что значит из обеих? Из иудеев и язычников соделал одного. И разрушивший стоящий посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учений, дабы из двух создать в себе самом одного. Так скажите мне, когда Бог смотрит на вас, кого Он видит? Иисуса. Кто заходит в молитвенную комнату? Иисус. Во всяком случае должен. Потому что это как раз его место. Если в молитвенную комнату зайдете вы, то несложно будет догадаться, как смешно всем будет окружающим. Он знает, о чем молиться и как должно. Он есть ходатай Нового Завета. Он есть посредник. Он есть обеспечитель. Он есть защитник. Он есть, он есть, он есть, он есть. И когда вы заходите в молитвенную комнату и знаете, что Он зашел в вас, то все, что вы можете сказать: «Господи, я согласен» и «дыр-быр». В смысле, помолились на иных языках. Потому что вы все равно не знаете умом, о чем он хочет молиться. Поэтому вы можете просто позволить Духу Божьему молиться и просто соглашаться. Аминь. И здесь два раза аминь. Хорошо. Поэтому молитесь, ударя истолкование. Потому что интересно все-таки, да, о чем Иисус молится. А когда Иисус молится, он ничего лишнего не говорит. Поэтому, возможно, вы молитесь за квартиру в Киеве, а он молится вам за юрту в тундре. О, Господи, трехкомнатную. Ладно, три части. Лучше знать, о чем он молится. Я это не к спеху говорю, это так и есть. Хорошо. И он не будет этого скрывать. Тем более юрту. Потому что вы уже собираетесь, молитесь за ремонт, евроремонт в квартире. И вы не можете понимать, почему, как только вы начинаете молиться за евроремонт в квартире, у вас слезы накатываются. Правда, либо почему? Вот как только молюсь за ремонт в квартире, мне плакать хочется. Потому что в Писании написано: дух человека знает горе его ума. О чем ты молишься, дух говорит? Какой ремонт? Какой ремонт? Изучай карту полюса. Брат, почему Бог меня не слышит? И почему ты его не слышишь? Вот что удивительно. Мы рассказываем Богу в молитвенной комнате. Я понимаю, что мы дети, но не до такой же степени. Если вы зашли как дети, то узнайте папа, что он для вас приготовил. Три оленя. Да будет воля твоя. А то пешком пойдете, поймите, это намного дальше и дольше. Так что лучше спасибо тебе за три оленя. Хорошо. Будьте в этом плане мудрыми. Поймите, Бог не собирается ничего от вас прятать. Он уже позаботился. Слышите? Мы, прежде чем отправлять свою дочку в христианский лагерь, мы сели с женой, обсудили, порешали, а потом проинформировали дочку. Поймите, это в духовном мире так же само. Бог уже давно все для вас приготовил, а вас Он только информирует, чтобы вы знали, о чем молиться. Поговорите с Ним. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки к крови Христова. Ибо Он есть целое, дабы из двух создать себе самого одного, нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих, иудеев и язычников, с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. Вы знаете, что то, что Иисус сделал на кресте, намного сильнее того, что сделал Адам в Эдемском саду. Намного сильнее, потому что в нем вы вечны. Мозги можете выключить, они здесь не надо. Пошла бегущая строка в мозгах. Вечны. Все. Давайте вернемся к притче. В тот момент, когда младший сын делал доклад о своей негодности, а отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Вот вам состояние духа отца. Старший же сын был его на поле, и, возвращаясь с поля, когда приближался к дому, услышал пение и ликование. Что делал старший сын? Пахал. Пытался заслужить расположение отца. А ему не надо было заслуживать. Все, что нужно было старшему сыну, чтобы быть в расположении отца, это просто находиться в доме, а не на поле. Просто в доме. ритуалы, попытка сформулировать самоправедность, пытаться что-то заработать. Иисус пролил свет на самоправедность, представляя праведность как дар от Отца. И Павел, будучи фарисеем, стараясь заслужить праведность перед Богом, делал все, что говорили ему фарисеи и первосвященники. Был самым активным, пытаясь заслужить праведность. Но спустя какое-то время, встретив Иисуса и получив откровение, он пишет следующее. «Братья, Римлянам 10.1. Желание сердца моего, молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливая поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона или конец дел по делам помазание или Дух Божий, Христос, к праведности всякого верующего. Поэтому я праведный не потому, что заслужил или заработал. Я праведный, потому что я в Иисусе Сын. Праведность – это положение перед Богом. А в Иисусе – это положение перед Богом, как будто ты никогда не грешил. А старший сын был его на поле, и, возвращаясь, приближаясь к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым или целостным. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его Бог. Но он сказал, ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоему, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями. Помните, вначале мы читали, он разделил им имение. У этого старшего сына было полчасти, большая причем часть, так как он первородный, а невежество держало его в поле. А когда этот сын твой, он даже называет его братом, расточивший имение свое с блудницами, пришел ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной. Вы понимаете, что вы всегда с ним. И все мое, чье? Твое. Если ты не научился пользоваться тем, что я тебе дал, то это твоя личная проблема. Вы понимаете, что в основном проблема верующих это тем, что они не научились принимать и пользоваться тем, что Бог дал еще 2000 лет назад. У вас не будет больше благословений, чем вы имеете сегодня там. У вас не будет больше здоровья там, чем вы имеете доступ сегодня. У вас ничего не будет больше там, чем вы имеете здесь. У вас только будут новые тела там. И многое из того, что вы имеете сейчас здесь, вам там даже не надо будет. Все оружие Божие не надо будет. Дар исцеления не надо будет. Дар истолкования иных языков не надо будет. Вам это нужно сейчас здесь. Поэтому пользуйтесь тем, что у вас здесь есть. Применяйте. И праведность дает вам на это полное право. Поэтому невежество старшего сына держало его в свинарнике дома. А гордость младшего сына держала его в свинарнике мира. Иисус пошел на крест, заплатил цену, чтобы праведность Божья стала законна и доступна всем. И теперь любой может войти под кровь Всевышнего и быть непоколебимым под тенью всемогущего. Как? Потому что сын. Просто сын. Поэтому приступайте к престолу благодати с дерзновением не потому, что вы заслужили, а потому что вы рожденный свыше. И если даже вы сделали какую-то ошибку, покайтесь и подходите. Покайтесь и забудьте. У нас еще очень много дел, и никто не будет рыться в вашем старом белье. У Бога не существует вчерашнего дня. Поэтому даже если вы записываете все свои ошибки, их все равно не существует. Старое прошло, теперь все новое. Научитесь принимать новое. Входите в новое, принимайте новое. Но новое надо говорить. Что-то мы говорим в даре языки, что-то мы говорим, вернейшее пророческое слово, но вы должны это говорить каждый день. Я веровал, потому что делал? Говорил. Наши слова являются тем, что помогают нам принимать. Принятие без исповедания не бывает. Заметьте, как вы приняли свое спасение? Если устами будешь исповедовать. Вы думаете, это отменилось? Никогда. Вы принимаете все от Бога через исповедание своих уст. Так действует Царствие Божие. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Так работает Царство Божие. Если вы хотите что-то принимать от Бога, это должно быть в ваших устах. Брат Алиха, имею ли я право, сын? Все. Все, что касается небес, небеса смотрят на нас и видят в нас Сына Божьего. Все. Даже если вы даже зайдете в нижнем белье, не переживайте, небеса не закроют глаза. Потому что они видят Иисуса. Вам нужно это понять. Вы должны четко представить картину, что всякий раз, приступая пред Богом, Он смотрит на вас, как на детей. Но не оставайтесь дети умом. Возрастайте, созревайте, потому что когда я был младенец, то по-младенчески и думал. Не надо всегда думать по-младенчески. Тем более уже 10 лет в Господе. Это уже большой младенец, а еще больше памперс. Так что разбирайтесь с этими вопросами, возрастайте в Господе, укрепляйтесь, практикуйте праведность Божию. Ваша праведность определяется не вашими заслугами, а тем, что вы приняли Иисуса и верите, что Он в вас, а вы в Нем. Все. Вот и все. Я праведен, потому что Он праведен. А Он во мне, а я в Нем. Потому называется праведность Божья, потому что Он в вас. Брат Олег, наша праведность как запачканная одежда. Потому мы имеем его, потому что наша запачкалась. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за праведность. Я верю, что вам приходит откровение. Базируйте его на любви Божией, потому что праведность Божия без любви Божией откровения не будет. Отец, мы благодарны Тебе за Твою праведность, которую мы имеем в Твоем Сыне. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, обучаешь нас. Как иметь это глубокое понимание о том, что мы дети независимо от поступков. И мы благодарны Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас силой Твоей сокрушено всякое бремя и ярмо невежества. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас силой Твоей Ты отпустил измученных на свободу. Разрушил сиротское мышление. И удалил всякое влияние духа сиротства во имя Иисуса. Да не будет разделяющего влияния на умы присутствующих во имя Иисуса. Отец, я молюсь, чтобы каждый присутствующий получил откровение о единстве с Богом, о единстве с Сыном Божьим. Как Писание говорит, да будут едино. Отец, да переживают они это откровение. Как Ты сказал, вселюсь в них, буду ходить в них. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твое помазание, которое пребывает с каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что мы не сироты, но мы будем научены Господом. Мы благословляем Тебя и благодарим за сегодняшний урок. Во имя Иисуса. Аминь.